братья и сестры, я сердечно благодарю Господа, что позволил нам прибыть сюда. Может быть, некоторые знают, что это было с трудностями, и кто молился, чтобы Господь устроил наш путь. Хотела сердечно поблагодарить вас за это. Немножко так мы согласились, ну, брат сказал, чтобы немножко о себе рассказать и, ну, о церквах наших, о служении нашем. Я, конечно, не себя проповедовать хочу, братья и сестры. Я хочу проповедовать Иисуса Христа. Но немножко возникает у нас вопрос, не правда ли? Вот Иоанна спрашивали, кто ты? Что ты скажешь о самом себе? У нас нередко возникает вопрос, кто ты говоришь? Как отнестись к слову твоему? Поэтому немножко так, коротко, хотел сказать о себе. Фризин Иван, 47 лет. Мы приехали сюда с женой в гости посетить вас. Живем в Алмате, члены церкви Алматинской церкви. Я служитель, рукоположено пресвитерское служение. Совершаю, ну, у меня ответственность за Алматинское объединение. Мы так Среднюю Азию немножко поделили для удобства совершения служения. У нас немножко больше 600 членов в нашем объединении. У нас 12 детей. Трое уже определились. Сын вышел замуж, две дочери. Женился, две дочери вышли замуж. Было трое внуков, когда уезжали. Сегодня сообщили, что внучка родилась. Ну так, немножко о нашей семье. Слава Богу, Господь дает милость нам, хранит, помогает служение. За это благодарны Ему. Ну, немножко о нашем служении, как мы его совершаем там, что Господь нам дает. Может быть, об Алматинском так больше, и немножко и о братстве. Ну, основное, чем мы занимаемся там, можно так сказать, это благовестие, особенно в летнее время, мы имеем такую возможность, пока и в этом году, ну, в прошедшем году мы имели эту возможность, чтобы где-то с палаткой благовествовать, где-то по-другому обходили поселки некоторые, раздавали литературу. Вот. И это одно служение, которым так в основном, которым занимаемся, и другая сторона – служение наше – это посещение потом новых групп и поселков. Расстояния большие. Вот наше объединение не так много, всего 600, ну, немножко больше, 600 человек, а расстояние больше 1000 километров, где разбросаны эти церкви и группки. И вторая сторона служения – это посещение этих церквей и группок, особенно те, которые рождается после благовестия, посещения этих душ. Мы имели препятствия в этом году и в деле благовестия со стороны властей. Имели препятствия, где-то могли только 3 дня благовествовать, палатку поставить. В Жаркент, это пограничный город такой, давно не могли туда проникнуть, потому что это пограничный город, и не могли туда попасть. Как-то Господь так ведет. Весной узнаем, что все посты сняты, въезд свободный туда. Воспользовались этим, поехали, поставили палатку. 3 дня только могли там простоять, братья, группа благовестия. Потом разобрали палатку, вывезли за пределы области. А в эти 3 дня была приобретена одна, можно сказать, сначала одна душа. Одна женщина пришла и расположилась там. У нее был отец верующий, она была знакома с этим, а потом и 2 дочери покаялись. Когда так Господь действует, как Он ценит душу человеческую? Так подумал, какие средства, если мы иногда считаем немножко, какие это затраты. А как высоко Господь ценит душу человеческую? Эта душа ожидала. Мы когда посетили, потом и мне пришлось там побыть, посетила еще одна женщина. И она говорит, вчера в бане была, со слезами, говорит. Подумала, я помыла сейчас. Но как бы душу свою отмыть? С такой тоской, с таким... И вот Господь дает возможность и тем, кто ищет, им засвидетельствовать. Вот такое служение мы имели. Где-то дольше могла палатка простоять. Где-то, вот как я говорил, уже раздавали литературу. Вот это, можно сказать, каждый год так серьезная сторона нашего служения. Где-то в марте месяце проходит у нас конференция по благовестию. Собираются на нее все те, кто хочет принять участие в благовестии, подают записки брату, благовестнику ответственному, когда они, каким временем располагают течение лета, а потом составляются группы, намечаются заезды, как мы их называем, в определенные места, и тогда совершается так благовестие. Ну, а другая сторона – это посещение этих мест. Потом, когда группки организовались, где-то образовались, посещать с постоянством, переезжают семьи. Хотя у нас это не очень получается, но все же некоторые молодые семьи переезжают в те места, где образовались эти группки, с целью, чтобы там жить, чтобы там проводить собрания, посещать вокруг места. Недавно брат посетил север там нашего объединения. Ну, где-то, наверное, так километров 800 от Алматы. У нас погода, как у вас, может быть, сейчас. А там снег, наверное, 1,80 м снега выпал. Это где ровно он выпал. А где надуло, там много. А где откидали, там еще больше. Тоннели такие. И вот в горы надо пробираться. И брат наш алматинский служитель поехал, чтобы вечерю раздать. Ну и его родной брат, он там переселился. Они ехали там где-то 18 километров, по-моему, в поселок Новоандреевка. Они ехали, по-моему, 3 часа или 4 часа уже ехали. Они заранее выехали. Все не могли, еще полпути только проехали. Цепи на колеса одевают, и они рвутся, откидывают, несут машину. Больше они ее несут, чем она их везет. Иногда так бывает. И уже, значит, служитель говорит, давай возвращаться, мы уже время, как раз уже должно кончиться собрание. А брат говорит, они не разойдутся, они нас ждут. Еще немножко попробовали, он говорит, кто нас ждать будет, давай вернемся. Ну, потом был встречный транспорт, спросили, они говорят, вы не проедете, просто не проедете, в горы дорога идет. Но они по настоянию брата вернулись, служителя, вернулись еще с трудом, не знаю сколько еще, наверное, 2 часа потратили, чтобы возвратиться. Теперь уже 2 часа после собрания прошло. Вот, звонок и спрашивают, почему вы не приехали? Мы все собраны и ждем вас. Никто не ушел. Такая жажда собрания в этих местах бывает. Не везде, но вот такое бывает. С такими трудностями бывает это. Еще немножко так, что у нас сейчас, это не только у нас, больше, может быть, даже в другом месте. Это начинается опять гонение. Вопрос регистрации очень серьезно поднимает власти, в некоторых местах очень серьезно. Ну, например, в Туркмении там особенно серьезные гонения. Там многих не скажешь, несколько семей, я не знаю, 2 или 3, еще теперь готовят к депортации, то есть выселение оттуда. Удалось им там зацепиться с тем, чтобы там прописаться и там служение совершать, а теперь их выгоняют оттуда. Один узник, вы об этом, наверное, знаете уже, да, и молитесь, наверное. Вот. Там особенные такие гонения на сегодня. Практически там культ личности президента заставляют, с портретом его разговаривать там, значит, ученики даже должны каждое утро спеть гимн там республики, потом клятву дать и поцеловать знамя страны. Кто это не делает, те не имеют даже возможности, может быть, учиться. Вот дети Шугильды, которые в вузах, они не учатся, потому что серьезное вот на них такое ополчение. У нас в Средней Азии очень серьезно было в Узбекистане. Наверное, вы тоже об этом слышали, да? В Узбекистане и Таджикистане. Вот в этих местах так серьезно. Некоторых братьев молодежь избивали в милиции. Сильно избили вот эти бутылки, пластмассы из Кока-Колы или там. Шпрайт туда набирает воды, и ими бьют. Они так не оставляют синяков, а удары сильные, особенно по голове. Вот. В одном месте в Таджикистане угрожали пистолетом. Ну, он был не заряженный. Курок спускал, приставил к виску Ивана Петровича сына, значит. Требовал, КГБшник требовал, чтобы написал записку, что он добровольно уходит из жизни. Ну, это шантаж все, конечно, нагнетание такое. Они посещают там тоже группки. Ну, такие есть. Это не повсеместно, конечно, а вот некоторые места так отличаются. У нас тоже в Казахстане сейчас прошла такая сильная волна. Штрафуют. Ну, штраф 725 минимальный тенге, если это, значит, в марках, то это несколько больше 10 марок. У нас 67, так, ну, немножко 11-12 марок. Ну, для вас, наверное, это не так много. Там это несколько больше. Но для нас это тоже еще не так много. И больше бывает штраф. Это пока что они могут только сделать. Ну, вызывают, требуют регистрации. Но Господь и защиту свою оказывает. В некоторых местах, можно сказать, даже чудесно это происходит. У нас два места таких, где особенно, вот в нашем объединении, где особенно так серьезно этот вопрос стал. На севере наше объединение есть станция Аягус. Там брат приехал сразу после, ну, вскоре после брака. Приехал брат с молодой женой, чтобы там проводить служение. И вот так на него воздвигли гонения. И Господь так повел, там депутат сменился, он поснимал как раз тех гонителей, которые возбуждали это гонение, и все немножко утихло теперь. И еще в одном месте, где может быть еще серьезнее так, это Каскеление, вот откуда сестра. И Господь тоже так нам дал увидеть, как Он иногда свою мышцу являет и защищает. Там особенно, в основном, там казахи у власти. А зам Акима, Аким это мэра, как у вас, я не знаю, это значит над городом, да? Вот. Зам его русский. И, по-видимому, чтобы так у власти держаться, он особенно яростно. В прошлом он был КГБшник, он так яростно воздвигал вот это гонение и кричал, и когда братья вызывали, когда ответственный за эту группу сказал, что, ну, мы в прошлом переносили гонения, и если нужно, то и опять будем страдать, и в тюрьму пойдем, то он очень грубо, не буду говорить как, но только глупый или дурной человек пойдет в тюрьму, говорит сейчас. А где-то через неделю он сам сел в тюрьму. Прямо в кабинете за взятку его арестовали, и теперь он сидит. Так Господь защитил. Видно, он был в основном так вдохновитель этого гонения, и поэтому теперь немножко там утихло. Я через несколько дней вместе с братом ходил в прокуратуру, там уже знали об этом. И, по-видимому, немножко все равно. Хоть я спросил, вы видите в этом закономерность, вот в этом случае связь с тем, что он так поднял свою пету на верующих. Ну, прокурор, молодой парень, казах, конечно, едва ли признался бы, но он сказал, нет, это случайность. А в общем, мы замечаем, что все равно люди на это обращают внимание. Особенно интересный случай. Когда-то у нас первое благовестие было, это уже лет, ну, больше 10, если не 15 назад было, первое благовестие в Талгаре. И там группа, 4 прокурора, ну, из прокуратуры, может, не все прокуроры, значит, приехали, очень дерзко, подвыпившие, они матерились там и разгоняли это благовестие. В тот же вечер они насмерть разбились. И вот этот брат руководящий говорит ему, рассказывает ему об этом. А секретарша, женщина, она собралась уже и говорит, ну быстрее, я хочу слышать, чем это закончилось. А этот прокурор говорит, что ты не знаешь, они разбились все четверо. Ну он не мог бы об этом. Он не мог бы сам, он не был тогда еще, не работал. Значит, этот случай известен, и память о нем хранится в этом органе, в прокуратуре, раз он об этом знает. По-видимому, все равно они на это обращают внимание. Не всегда так Господь защищает. В некоторых местах Он показывает, что Он может, как Он может защитить. В других местах Он нас испытывает, детей своих. Вот такие... Ну, еще одно, что так, это, конечно... Материальные затруднения, которые есть по местам, в деревнях особенно, когда света нет многие месяцы иногда, даже в некоторых местах 7 месяцев свет не зажигался. В некоторых местах по часу, по два дают. У нас в Алма-Ате свет всегда есть, если иногда на час света нет, как это неудобно, я не представляю, как можно. Вы, наверное, тоже не знаете, как можно без света жить. Они говорят, что можно, и даже иногда он уже лишний. Думает, зачем вообще электричество нужно, как-то жизнь налаживается. Находят утюги чугунные с крыши, ставят их на печку, греют, гладятся. И другие забытые, может быть, способы жизни вспоминаются и так. И такие есть трудности в некоторых местах. Ну, а так Господь не оставляет. При всем этом, при этих трудностях все же, Господь не оставляет, слава Богу. Немного, надо сказать, что интерес ослабел заметно. Вот когда эта свобода появилась, был большой интерес к Слову Божьему. В библиотеках брали книги, в палатках было много народа, иногда и 200 человек, детей много посещало. Сейчас интерес ослабел. Можно так видеть, что люди определились, узнали о Боге, услышали, многие получили слово и определились. Сейчас палатки посещают очень мало народу, но уже в большинстве те, которые уже как-то действительно интерес проявляют. Есть и казахи обращенные, вот в Каскелене там как раз там немало так, несколько казахских семей. Не знаю, сколько там членов Ориса, церкви казахов. Человек 7, да? Вот. И это в основном так в нашем объединении. Ну и в других церквах несколько меньше так. Все же есть пробуждение и среди них. По-видимому, самый такой народ восприимчивый из мусульман – это казахский народ к вере истинной. Среди других мусульманских народов очень туго, очень мало тех, которые принимают. Ну, туркмены тоже принимают. Сейчас больше 30 человек, по-моему, уже туркменов, членов церкви. Туркмене, они тоже воспринимают. В Азербайджане, но это уже к нам не относится, в Азербайджане тоже есть из местных члены церкви. На севере большая работа проводится, на самых крайних, в крайних местах, там другие условия. Пока так по России, вот в Сибири, там таких гонений пока нет, сейчас было братское общение, другие препятствия. Там, может быть, кто-то и слышал в этом году, необыкновенные морозы, до 60 градусов. Братья посещают места до 300 километров, надо проехать без единого населенного пункта. В такой мороз это, конечно, нередко риск жизни. Ну, братья совершают служение там. Ну, конечно, когда так говоришь, то говоришь что-то яркое. Вы понимаете, что у нас есть и самые обыкновенные дела и происшествия, как и у вас. Но когда что-то рассказываешь, то говоришь о самом, может быть, ярком, то, что есть у нас. Слава Богу, не оставляет Господь служение. Немало так получаем и помощи от церкви здесь, особенно сейчас, чтобы вот транспортные расходы покрывать. Радуемся и благодарим Господа за помощь, которую имеем. Ну, так, наверное, коротко достаточно. Или, может быть, будет еще в какой-то вечер вопросы. Может быть, по каким-то районам, если кто-то откуда-то, если могу сказать, то рассказать и знаю, то, может быть, поделиться.
Интересно, что в Луганской части только Волгодар. Как там братья живут?
Так же, как все. Тоже много мест вокруг, около 30 мест вокруг, которые посещают, больше 30, не около, больше 30 мест, которые они посещают, группки вокруг. Тоже вот, это в основном наша жизнь, благовестие, посещение этих церквей и группок. Иногда одному служителю приходится, или двоим, вот приходилось 14 мест в течение месяца посещать с вечери. Вот, служителей мало. И так и Павлодар живет вот такими, таким трудом и такими заботами. Может быть, мы споем тогда еще. Я хотел тему предложить на сегодня и на последующие вечера об Иисусе Христе, как образ подражания. Может быть, еще споем тогда 196-го «Имя Иисуса нам так сладостно она, оно». Может быть, старше споем. С стороны, это прекраснейший из всех сынов человеческих. Да, мы читаем так. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Прекраснее всех людей, прекраснее наш Господь. С другой стороны, Он поставлен в образец нам. Мы можем Ему и должны подражать. Именно об этом я хотел и в течение, может быть, вечеров последующих говорить, как Иисус Христос образец, в чем Он образец, чем мы должны подражать Ему. А сегодня немножко больше именно какое место дал Ему сам Бог, особенно в плане спасения в церкви и в жизни каждого из нас. Вот мы, Он, Иисус Христос, Он Господь. Для меня это стало, Он есть Господь господствующих и Царь царствующих. Это Иисус Христос. Мне очень интересна стала мысль, вот, может, если кто хочет так, может больше прочитать, я прочитаю из Деяний апостолов, проповедь Петра. Никогда так как-то поручили мне разбор проводить, и я увидел эту мысль. Раньше ее не замечал. Я прочитаю из 2 главы 36 стих. Это проповедь Петра, можно сказать, первая такая, первое благовестие, первая проповедь призывная. Это проповедь апостола Петра. И здесь сказано: «Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Бог садил Господом и Христом. Если проследить вот эту проповедь Петра, то можно сказать, сначала он открывает это, можно сказать, образец такой евангельской проповеди. Вот если мы хотим научиться проповедовать, видеть, о чем надо проповедовать, то мы можем в образец взять эту проповедь. Он, во-первых, открывает греховность этих людей, к которым обращается, говорит: «Вы убили его». Того, которого Бог вам послал, вы его убили, смело обвиняет их и открывает им их греховность. Потом говорит о воскресении Иисуса Христа. Надо сказать, что это всегда тоже самые ярые нападки, это на эту весть о том, что Иисус Христос воскрес. И в конце он приводит их к тому, что это есть Господь. Это есть Господь. Знаете, без этого невозможно спасение, без того, чтобы мы признали Его Господом. Потому что Его Бог сделал Господом всего. Его Бог сделал. Поэтому, если сердцем верует к праведности, то устами исповедует ко спасению. Что исповедует? Исповедует Иисуса Христа Господом. это спасительно. Без этого нет спасения. Нередко, знаете, особенно мы встречаемся с этим сегодня и в наших местах, когда проповедуется благовестие неполное, когда не доходит до этого пункта, что Иисус Христос должен быть Господом. Бог определил ему, дал ему имя превыше всякого имени. Это имя Иисуса Христа. Превыше всякой власти поставлен наш Господь. Вот это место в плане спасения имеет наш Господь. Мы должны это принимать сердцем, верою и покоряться этому. Он есть Господь. Мы и другие места еще прочитаем, которые об этом говорят. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Здесь сказано, но у нас один Бог Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. И один Господь Иисус Христос. Еще из Колоссянам мы иногда будем повторять вот некоторые места, потому что в них могут быть разные мысли, на которые хотелось обратить внимание. Это послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Прочитаем здесь по 19. Может быть, потом еще будем касаться каких-то стихов. Послание Колоссянам, 1 глава. С 15 стиха об Иисусе Христе сказано, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава, тело церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Вот это место определил Иисусу Христу, нашему Господу, сам Бог. Поэтому это как раз, знаете, это в Божьем плане спасения. Вот когда человек смиренно, человек ли, или Иисус Христос образец нам в этом, что Он не посягал на это место, Он не своей силою достиг этого, не сделал это каким-нибудь своевольным путем, но Он поставлен на это место. Самим Богом Он определен на это место, Он соделан Господом. И еще хотелось обратить внимание, что Иисус Христос – это середина или центр всего. Вот в некоторых так мы можем сейчас это проследить. Хотелось на этом остановиться. Или середина мы встречаем, или центр всего. Вот, во-первых, в триединстве Христос занимает какое место? Середину, да? Центр – это середина. Мы говорим «Бог Отец». Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот тоже Он имеет центральное место или центр, середина в триединстве Божьем. Кроме одного места, и это имеет значение, это в Откровении в первой главе, там другой порядок. В остальных местах мы именно в Священном Писании находим такой порядок. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В Иисусе Христе мы видим сердце Бога. Вот Он есть совершенное откровение Бога о себе. Это очень важно в нашем спасении. Мы должны это помнить, братья и сестры, понимать это. Вот знаете, для меня эта мысль очень дорого стала. Что могли бы мы знать о Боге, если бы не Иисус Христос? Что могли бы мы знать о Боге? Вообще, Бог не поддается какому-либо исследованию, не правда ли? Бога можно наблюдать. Мы находим, что можно наблюдать, что всякий человек, никто не может оправдаться, потому что всякий имеет какие свидетельства, такое общее откровение о Боге. Это Бог открыл себя в природе, в творении, да, Он открыл себя. И в совести каждого человека Бог открыл себя. Каким образом? Каждый человек имеет сознание, пока он, как мы по-русски говорим, не потерял совесть, имеет какое-то сознание своей ответственности перед кем-то. Не правда ли? Каждый из нас это чувствует. Вот это доказывает, что И это откровение имеет каждый. Но это совсем небольшое откровение, и мы бы никогда не могли знать, как можно исследованием найти Бога, вопрошает в книге Иова, значит, как можно? Можно ли исследованием найти Бога? Нельзя. Мы можем Бога познать только столько, сколько Он нам откроет о себе. И самое полное и большое откровение Божие – это Иисус Христос. В Нем мы видим сердце Божие, в Нем середину Божию, в Нем мы видим Бога, мы можем познать Бога. Давайте прочитаем эти места, которые об этом говорят. А потом это и послание к евреям, 1 глава, 1-3 стиха. Послание к евреям, 1 глава, 1-3 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Этот, будучи сиянием славы», значит, о Христе говорится, да, заметим, «этот, Христос, будучи сиянием славы и образом, ипостаси», это несколько трудное слово в русском, это значит сущности, как в немецком она звучит? Визенс, да, сущности его. Значит, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Вот это именно Господь, здесь о нем сказано, что он есть образ сущности Божьей. Мы никогда бы, Бог есть Дух, и мы никогда бы не могли постигнуть Бога, если бы Он нам не дал такое совершенное откровение. Иисус Христос есть совершенное откровение о Боге. Он есть образ сущности Его. То есть Он открыт, Бог открыт нам в Иисусе Христе, потому что Он сказал: «Я и Отец одно». И еще мы находим такое место интересно, это как образ Божий, это еще Колоссянам, там, где мы уже читали, в 1 главе первосвященнической молитвы Иисуса Христа, Он говорит: «Это же есть жизнь вечная, да знает Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Еще одно место из Колоссянам, 2 главы, прочитаем. 9 стих, Колоссянам 2 глава, 9 стих. «Ибо в Нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Это тайна, братья и сестры. Особенно, когда вот сейчас недавно прошло Рождество, да? Его сделали таким детским праздником иногда. Наверное, у вас особенно здесь. Ну, я не имею в виду в церкви, а вот так, в народе. Здесь, наверное, таким детским праздником сделали, таким внешним это. А ведь это великий праздник, это великая тайна. Я, вот смотрите, читая эти слова, я не могу их постигнуть в глубину. В Нем, в Иисусе Христе, сокрыта вся полнота Божества телесно. Вот мы так ограничены, человек так ограничен, да? Как мог Бог в эту ограниченность поместить такое великое, свое бесконечное естество вот в человеческий образ? Какая тайна? Не напрасно сказано: великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Это тайна, это наш Господь. И чтобы нам постигнуть Бога, нам нужно постигать Иисуса Христа. Это вся полнота Божества телесно. Мы бы иначе не могли постигнуть Бога. Мы бы ничего о Нем не знали. И сколько бы наш разум ни напрягался, мы бы никогда не постигли Бога. Бог пришел нам, мне так нравится, у пророка Исаии сказано: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Такое, знаете, вот такое вырывается такое желание сердца человека к Богу: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». И Бог сделал это. Он расторг небеса и сошел в образе Иисуса Христа. Бог, который явился во плоти. Вот это откровение Божие. Поэтому, постигая, Бог дал нам возможность, чтобы постигать Бога, через Иисуса Христа, постигая Его. Я часто об этом, ну, мне так нравится это в Павле, помните, когда филиппийцам, например, он говорит, что все, что было для меня преимущество, я почитал читой, да и все почитает читой, ради чего? Ради познания Иисуса Христа, чтобы познать Его, ради превосходства познания. Вот если это действительно желание, вот в нашем сердце познавать Бога, а это есть наша жизнь вечная. И путь к этому – это Иисус Христос. Путь к познанию Бога – это наш Господь Иисус Христос. Значит, это полное откровение. Мы в Иисусе Христе видим середину Бога, Его сердце. Вы знаете, если в творении открылась Божья премудрость и Божья сила, потому что Он все сотворил Словом, силой Слова Своего, да, и премудростью Своею, то в деле спасения человека открылось намного больше, открылось милосердное сердце Бога нашего. Его любовь не постижает, это то, что не имеет предела, это любовь Божия, милость Божия. И они явлены, особенно ярко явлены в Иисусе Христе. Вот, знаете, вот Иисус Христос – это Бог, так мы Его понимаем, который жил как человек, Он был истинным человеком, об этом мы будем потом говорить, Он был и истинным Богом. И вот как Бог иногда, вот как прожить нам, да? Мы встречаем столько проблем, столько трудностей, как нам прожить? Бог нам это показал, Он сам прожил здесь на земле, в тех условиях, в которых живем мы, это в лице Иисуса Христа, нам вот открыто, как Бог прожил. И как Он решал те проблемы, с которыми сталкиваемся мы. Об этом немножко позже, но для меня это стало такой драгоценной истиной, когда как-то больше, ярче это увидел, что именно это Бог показал в Иисусе Христе. Он жил, Он пережил это все, Он сталкивался с тем, чем сталкивается каждый из нас, и Он при этом явил совершенное совершенство. Иисус Христос стоит в середине, тоже посередине или в центре, между нами и Богом. Да? Вот мы читаем об этом в первом послании Тимофея. Вторая глава, пятый стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Человек Христос Иисус, единый посредник. Это тоже, эта сторона, вот в плане спасения Божьим, тоже такая драгоценная сторона для нас, един посредник. Сколько посредников ищет человек иногда, святых, мучеников, да, сколько... Человек понимает, осознает где-то, ему нужен посредник, ему нужен тот, кто бы мог за него замолвить, кто стал бы посредине. Еще Иов когда-то говорит, кто бы стал между нами, между Богом и им, кто бы стал, кто бы мог это быть. И поистине, кто бы это мог быть, да? И это только наш Господь, который есть Бога-человек, един посредник. Но заметьте, Он есть истинный человек. Знаете, иногда очень, не знаю, как у вас здесь, у нас там очень важно всегда иметь, ну так, грубо говоря, блат где-нибудь, это грубое слово, ну, знакомство, знаете, своего человека где-нибудь иметь. И если есть свой человек в каком-нибудь, ну, где-то среди власти, среди, этот человек живет, у него есть свой человек. Смотрите, как чудесно, у нас есть свой человек. Где, братья и сестры? Свой человек есть. Где он? На небе. Вот знаете, Он вошел превыше небес, пред лицо Божие, человек, заметьте, Он и человек. Это свой человек, это наш человек, который был в наших условиях, и Он стал посреди, един посредник, других посредников. Кто может пред лицо Божие встать? А Он стал и ходатайствует за нас, един посредник. Это Иисус Христос. Какое мы имеем в этом благословение? Вот это место мог занять только наш Господь. Он есть единый посредник. Он стал между Богом и человеком. Иисус Христос стоит посреди истории. Тоже центр занимает. Даже просто в летоисчислении. Как мы говорим по-русски? Так, наверное, по-немецки. Как мы говорим? до рождения Христа и после рождения Христа. Наверное, на немецком тоже так. Хотя восстали на это. Хотят это, вот у нас есть такой материал, заметка такая, и в Германии восстали против этого, и в Англии восстали, кажется, уже насколько религиозная страна, и Германия, и Англия восстали против этого, чтобы это изречение удалить, сделать это другим. Понимаете, чтобы даже это упоминание убрать, восстали уже. Но пока еще стоит это до рождения Христа и после рождения Христа. Так и вся Библия вот делит это все время, вот это последнее время, после рождения Христа сказано «последние дни». Я всегда думал, что когда писали апостолы там «в последние дни», я думал, что они смотрели на наше время и, по-видимому, описывали наше время, потом понял, нет. «Последние дни» назван весь отрезок уже после Иисуса Христа. После Его явления мы нередко встречаем в последние дни, это после, до и после. Вот Иисус Христос стал посреди истории человеческой. Иисус Христос умирает между двумя человеками. Где это было? На Голгофе, да? Между двумя. Иисус Христос посреди человечества, в центре человечества, и делит его на две части. На какие эти две части? На спасенных и не спасенных. Да? С одной стороны, разбойник, который покаялся и принял спасение, с другой стороны, тот, который отверг спасение, он делит, он стоит посреди человечества, он разделяет все человечество. И мы, вот все, кто здесь присутствует, относимся к какой-то стороне. Понимаете? Вот знаете, как интересно иногда, мы слушаем так, Слово Божие, соглашаемся так, но мы не всегда это ставим именно перед собой, что это относится именно к нам. Вот мы тоже, может быть, сегодня разделены Иисусом Христом. Может быть, кто-то сегодня, надеюсь так, что большинство из нас на той стороне, где спасенные, может быть, кто-то еще с другой стороны, кто еще не спасен. Иисус Христос разделился человечество. Он тоже здесь посередине. И Иисус Христос середина или центр церкви. Так должно быть. Это подобающее ему место. После воскресения он где явился после воскресения? Посреди учеников. Посреди. Это в центре учеников. Так написано, интересно, так в Евангелии Иоанна, именно так этим словом это и написано в 20 главе, 19 стих. 20 глава, 19 стих. Тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Стал посреди их и сказал: «Мир вам!» И в Откровении, это первое собрание, можно сказать, по воскресению Иисуса Христа, где Он стал посередине. И в Откровении мы находим в первой главе 12-13 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям, опоясанного золотым поясом». Ну, я тоже не очень люблю толковать откровения, так много толкований, думаю, что еще одного не нужно, поэтому не стараюсь его толковать. Но, наверное, не трудно согласиться всем нам, что семь светильников – это что? Это церковь, совокупность. Семь – это число полноты Божьей. 10 – это число полноты человеческое, 10 – это полное число человеческое, 7 – это полное число полноты Божьей. Посреди 7 – это полнота всех искупленных, посреди всех искупленных, посреди Вселенской Церкви Иисуса Христос, и Он должен быть посреди и центром всякой церкви. У вас так, братья и сестры? Иисус Христос – центр вашей церкви. Так должно быть. Это вопрос серьезный. И насколько это действительно так, настолько мы испытываем благословение. Это верный порядок, когда это так. Иисуса Христа мы видим и в вечности, посреди славы. Вот в 5 главе, 6 стих здесь сказано, ну, тоже в Откровении, 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые есть 7 духов Божьих, посланных на всю землю». Тоже не толкуя все здесь, но посреди славы Божией, потому что престол Божий – это слава Божия, посреди престола, посреди старцев и животных, посредине, в центре, и в вечности, и в славе занимает это место наш Господь Иисус Христос, посреди славы. Иисус Христос – это середина тайна Писания или дух Писания. Это тоже нам очень важно понять. Когда-то это было для меня таким благословением, когда я понял это. Знаете, другими словами можно сказать, Иисус Христос – это ключ к пониманию каждого стиха Библии. Это ключ. Знаете, если мы не понимаем Писание, значит, мы не знаем Иисуса Христа. Потому что Он есть ключ. Вот им, этим ключом, открывается всякая тайна Писания. Он есть Дух Писания. Некоторые места прочитаем. Это не просто, знаете, что это вопросы, ну, можно сказать, догматические, такие, или как мы иногда можем сказать, что теоретические. Братья и сестры, это очень практический вопрос. Если мы не понимаем Писание, то мы не понимаем, не знаем Иисуса Христа. Вот этим ключом открывается всякая тайна Писания для сердец наших. И когда как-то мне это открылось, таким переживанием это было, и действительно, я думал, неужели можно всякий стих открыть вот этим ключом, всякий стих Писания. Как-то одного брата, служителя, друзья сказали ему, когда он посетил Печатников, говорят, мы любим больше Новый Завет, там Иисус Христос, в Ветхом Завете Христа нету. Нету Христа в Ветхом Завете или есть? На каждой странице Библии. На каждой странице Библии Ветхого Завета есть Иисус Христос. Вот об этом мы читаем, прежде всего, ярко, это послание Луки, 24 глава, 25-27 стихи. Здесь эти двое, которые шли печальные в Эммаус, им встретился Христос, и Он им говорит такие, из 25 стиха, такие слова. «Тогда Он сказал им, о несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Как Он изъяснил им Писание? Он показал себя в Писании. Они до этого не понимали Писание. Он говорит, медлительное сердце, неверующее, неверие мешало им этому. Но когда Он им показал себя в Писании, тогда стало Писание ясно. Он есть именно ключ к пониманию Библии. Еще в Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, прочитаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Здесь в русском немножко, в греческом и в других немножко иначе. «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». То есть это, он говорит, иудея, несколько даже в упрек. «Вы исследуете Писание, надеясь через них иметь жизнь вечную. А меня не видите в Писании. Они свидетельствуют обо мне». Все Писание, оно свидетельствует об Иисусе Христе. И поэтому в любом месте Священного Писания мы должны и можем увидеть Иисуса Христа. И тогда поймем Писание, когда мы там увидим Иисуса Христа. Еще одно место, может, несколько трудно для понимания. Вот это Откровение, 19 глава, 10 стих. Откровение, 19 глава, 10 стих. Иоанн говорит, я пал к ногам Его, Христа, чтобы поклониться... А, нет, ангелу, да? Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Дух – это что? Это центр, да? Дух – это середина. Когда в духе говорят, то это середина, это внутренний человек. Христос есть дух пророчества. Как тело без духа мертво, так Писание без Иисуса Христа мертво. Если там человек не видит Иисуса Христа, если он с ним не встречается, как брат сегодня читал, я явлюсь ему сам. Если нам со страниц Священного Писания не открывается Христос, то это Писание мертво. Потому что Иисус Христос есть дух пророчества. Он есть середина, центр Писания. Поэтому для познания Слова Божия нам нужно познавать именно Иисуса Христа. И еще можно, я бы хотел так сказать, нужно проповедовать не о Христе. Ну, это до какой-то мере верно, до какой-то степени верно. Хочу, чтобы вы поняли, о чем особенно брать. Не просто о Христе проповедовать, а что нам нужно проповедовать? Христа. А мы проповедуем Христа. Я это нередко замечал, что можно о Христе говорить, можно о Христе проповедовать. И можно проповедовать Христа. Но вот что Он для меня, кем Он стал для меня? Вот это решающий вопрос, буду я Христа проповедовать или о Христе? Если Он действительно занял это место в моей жизни, в моем сердце, вот какое место имеет Христос в нашей жизни? Имеет Он это место, центральное место, середину. Имеет Он нашу жизнь. Наша жизнь будет правильно протекать. Если Он это место не имеет, наша жизнь не может правильно протекать. Наша проповедь не может правильно быть. Наша благовесть. Интересно, что мы не только призваны о Нем благовествовать, но сам Христос есть благовестие, живое благовестие. Об этом сказано в Римлянам 1 главе. Я раньше так не понимал, когда обратили внимание, увидел, что так, с 1 стиха по 4. Римлянам 1 глава, с 1 стиха по 4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Заметим, избранный к благовестию Божию, которое благовестие Бог прежде обещал через пророков своих святых писаний о Сыне Своем. Значит, кто это благовестие? Сам Сын Божий, который родился от семени Давида по плоти, открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем. Значит, Иисус Христос – это и есть благовестие. И истинное благовестие – это не о Нем говорить, а являть Иисуса Христа. Это и есть истинное благовестие. Он Сам есть благое Слово Бога. Он Сам есть спасение. Знаете, вот какое место, этот вопрос хотел поставить и себе, и ставил, и каждому из нас с этим вопросом сегодня, чтобы мы ушли. Какое место занимает в моей жизни Иисус Христос? Ему подобает центральное место. Бог поставил, посмотрите, Бог поставил его превыше всего. Это место определил ему Бог. Знаете, сегодня даже, если понимать Божий план спасения, то можно так сказать, Бог Сын сегодня выше, потому что Бога Отца. Почему? Потому что Бог его поставил в это положение. Покорил ему все. Сегодня действующий – это Бог Сын наш Господь Иисус Христос. И почему? Потому что Он должен в покорность привести всякое противление. Бог дал ему власть. Так мы можем понять вообще Божий план спасения, что Богу угодно было его возвысить так сегодня, над всем возвысить, все покорил, кроме, сказано Коринфянам, 1 Коринфянам 15 глава, кроме Отца, который поставил его на это место. Остальное все покорил. Для чего? Чтобы все привести в покорность. Сегодня наши сердца покорились как Христу, братья и сестры? Добровольно, да? А когда-то он всех противников, которые добровольно не покорятся, покорит силой своей, но будет все приведено в покорность. Всякий язык исповедает его Господом, и всякое колено преклонится пред ним. Вот так Бог – это замысел Божий. Вот в это место так высоко превознес его Бог. Это наш Господь Иисус Христос. И смотрите, если Бог его так поставил, то так этим он должен быть в нашей жизни. И это определенно, знаете, это определенно, может быть, мы как-то не сможем сегодня сразу ответить, так ли это в нашей жизни или нет. Жизнь показывает. Жизнь это непременно показывает. Или в нашем центре нашей жизни стоит Иисус Христос, или Он не занимает это. Это показывает наша жизнь. Так должно быть. Сегодня пусть это будет вопросом. Действительно ли это центр нашей жизни? Действительно это середина нашей христианской жизни? Иисус Христос. Так должно быть. Наше сердце должно быть увлечено Господом. Если есть что прекрасное, мы вообще очень склонны, люди, стремимся вот прекрасное увидеть, познать, да? Люди ездят далеко, наверное, у вас здесь особенно это имеет возможность, и ездят природу красивую смотреть, что-то прекрасное увидеть, какие-то шедевры. Нет ничего более прекрасного, чем наш Господь. Это прекраснейший из сынов человеческих. Действительно ли Он так наше сердце покорил? Так нашим сердцем владеет. Вот насколько он владеет, настолько правильно протекает вся наша жизнь. Это место должен иметь Иисус Христос в нашей жизни. Я надеюсь, с помощью Господа и дальше еще вот об этом беседовать. А сегодня мы будем уже заканчивать, время вышло. Мне хотелось в каждом сердце оставить этот вопрос, чтобы серьезно мы приняли этот вопрос, подумали об этом. Является ли Иисус Христос, которого Бог поставил на это место, занимает ли Он действительно то место, которое Ему подобает занимать в нашей жизни? Пусть Господь прославится, мы будем еще...